Здравствуйте, уважаемые зрители! В эфире передача «Беседы с архипастырем» в студии Анна Грекова. И я приветствую главу Бишкекской кыргызстанской епархии, епископа Даниила. Ваше Преосвященство, благословите.
Бог благословит, Анна.
Сегодняшняя тема нашей беседы – церковные таинства. И мы поговорим о двух из них – об исповеди и причастии. Церковные таинства – это Богом установленные священные действия, которые явлены посредством исполнения церковных обрядов, и при которых верующему человеку сообщается особая божественная невидимая благодать. В православии семь таинств – это крещение, миропомазание, таинство исповеди и причастия, таинство елеосвящения, таинство брака и таинство священства. В сегодняшней передаче мы поговорим о двух из них. Ваше Преосвященство, пожалуйста, объясните саму терминологию исповедь и причастие и что стоит за этими таинствами.
Но в первую очередь таинство от слова «тайна». В них совершаются какие-то особые, так сказать, сакраментальные вещи. Таинство исповеди – это таинство, при котором человек, исповедующийся священнику, свои прегрешения получает от самого Христа прощение всех его прегрешений, в которых он исповедуется. А священник является только свидетелем, который будет свидетельствовать о том, как он исповедовался на страшном суде, и через благодать священства разрешает этого человека от этих прегрешений. Таинство причастия – это таинство, когда под видом хлеба и вина мы воспринимаем само тело и кровь Господа нашего Иисуса Христа.
Ну что в этот момент происходит с человеком, когда он причащается святых даров?
Во всех таинствах, как и в таинстве причастия, в таинстве исповеди, совершается особое благодатное действие. В таинстве причастия мы соединяемся с Богом. Слова Христовы, законодательные, когда Он на Тайной Вечере установил это таинство. «Кто не будет кушать моего хлеба и пить моей крови, тот не будет иметь со мной никакой части». Поэтому человек, причащающийся, всегда будет соединен с Богом благодатным действием через это таинство. Такое соединение с Богом, единение с Ним. А таинство исповеди – это действие благодати, которое прощает нам прегрешения и врачует все те греховные язвы, которые у нас находятся на душе, на теле после наших прегрешений.
А исповедь, она предшествует причастию? Это как первая мера, да? Потому что нельзя подходить к причастию без исповеди.
В основной своей части, конечно, мы чаще всего исповедуемся, а потом причащаемся. Конечно, разные есть моменты, когда человек часто причащается, исповедуется. И бывает, нет такой нужды перед причастием поисповедоваться, то он может без исповеди принять причастие. Но если только человек очень часто исповедуется, причащается и ведет, конечно же, благочестивую жизнь. Поэтому установилась такая традиция изначально, что сначала исповедуется, чтобы душевно и духовно освободиться от грехов, и потом уже приступать к святая святым, к телу и крови Христовой.
Я сейчас задам несколько вопросов, которые приходят на почту информационного отдела. Первые несколько вопросов будут об исповеди. Если человек впервые приходит на исповедь, либо давно на ней не был, как ему к ней подготовиться наилучшим образом?
Лучше всего можно заглянуть в интернет, можно зайти в церковную лавочку. Там есть такие брошюрочки, можно найти, например, направить помощь кающимся, помощь к исповеди. Или в интернете набрать, либо эту брошюрочку взять в церковных лавочках, прочитать ее заранее, посмотреть, как, чего. Грехи заранее, конечно, если человек неопытный, лучше записывать на листочек, после исповеди его можно порвать и сжечь обязательно. Вот. И, конечно же, вот эта подготовка, она должна сопутствовать какому-то моральному переживанию. Человек должен сознавать. Если человек первый раз вообще идет, вот пришел человек к батюшке, и батюшка должен соответствующе его принять с пониманием, что человек первый раз пришел. Ну, что помнит, что знает, человек должен исповедовать, что-то на душе лежит такое особо тяжелое. И все. А допытываться батюшке, конечно, ни в коем случае нельзя. А сам исповедующий человек должен понимать, что вот это начало этого пути, и не нужно расстраиваться и переживать, что вот я вот там не все исповедовал, ничего страшного, в следующий раз можно подойти, хоть в этот же вечер, хоть в этот же день, и поисповедоваться, батюшки, уже в том, что человек вспомнит. Потому что наша человеческая память бывает такая, что мы что-то забываем, а тем более человек только пришел, он даже, может, понятия не имеет никаких. Но батюшка может помочь там какими-то общими прегрешениями, навести человека, если человек согрешил в этом, он может поисповедоваться, сказать, да, я в этом согрешил, в этом нет, в этом да, но не более. И сам человек должен понимать, что внутренняя подготовка, она в первую очередь соответствует переживанию внутреннее. Она, конечно, вот она и делает эту зрелость, эту исповедь.
Есть вот такое письмо. Хочу пойти исповедаться, но очень боюсь. Есть ли какие-то грехи, которые Господь не прощает? Женщина задавала вопрос, который совершал несколько абортов.
Нет. Дело в том, что тут же берем Священное Писание, непрощаемые грехи – это грехи против Духа Святого. Самоубийство. Человек уже наложил на себя руки, он уже не может покаяться. А если даже он выжил, он уже как-то может покаяться. Да? А тут он умер, и все. Он прегрешил против Духа Святого, против своей, всей жизни своей, против дара Божьего. Есть, конечно, еще такие прегрешения, как расколы. Иоанн Златоуст вообще говорит, расколы даже мученической крови не смываются. То есть такие тяжкие грехи, которые особенные и очень опасные. Но остальные, там мы знаем, там 7 смертных грехов, мелких грехов куча. Они в жизни многих нас в какой-то степени где-то как-то присутствуют. Но исповедь, она и есть, это врачебница духовная. Мы приходим к врачу нашему, спасителю нашему, который благодатью свою, прощая нас, исцеливает постепенно, потихонечку, с каждой исповедью. Не нужно думать, что я сейчас поисповедовался и все, стал святым. Ничего подобного. То есть стал чище.
Человек хочет исповедаться, но ему стыдно. Он ничего не должен утаивать. Может ли он придать какую-то легкую форму своему вопросу? Или нужно называть вещи своими именами?
Да нет, конечно, может. Там же диалог между ними и священником идет. Священник такой же человек. Садиться не надо, надо бороться со своим стыдом. Стыд – это огонь, который пожигает наши грехи. Поэтому бояться его не надо. И как-то его шарахаться от стыда абсолютно не надо. Это естественное свойство человека. Натворил, напроказничал, вот сидит и боится, как родителям подойти и попросить прощения. Когда человек переборет себе в это, подходит, прощает, все хорошо.
Женщина пишет, я получила во время исповеди разрешение, да, вот молитвенное разрешение, но у меня на душе неспокойно, я сама себя не простила. Это верная позиция, верное отношение?
Иногда бывает так, что человек, совесть она не дает спокойствия, это как бы последствия уже греха, это не сам грех, грех прощен, конечно. И не веровать, что тебе не прощен грех, это тоже такая крайность неправильная. Грех прощается однозначно, но есть последствия греха, которые дают неспокойствие на совесть, там, какое-то волнение, переживание. И бывает, что человек себя всю жизнь там корит, что вот так вот. Это тоже некое такое действие врачебное этого внутреннего нашего свойства, нашей совести. Совесть имеет тоже врачебное действие по отношению к нашим духовным составляющим.
Прощаются ли те грехи, которые человек исповедует келейно, не перед священником?
Это как?
Во время своей молитвы. То есть священник должен прочитать?
Тут ответ таков, что келейное исповедание, да, на вечерних правилах, это констатация нашего смирения, нашего покаяния. Не нужно путать таинство с молитвенным покаянием. Молитвенное покаяние, это, еще раз говорю, мы себе снова напоминаем о своих прегрешениях, чтобы нам не возгордиться. Гордыня такая очень природа, свойство ее постоянно в нас полыхать. А это приводит к покаянному состоянию.
То есть этой молитвы недостаточно для того, чтобы от нее...
Это не таинство.
Следующие несколько вопросов о правильном причащении. Апостол Павел еще говорил о том, что если человек недостойно причаститься, то он ест себе и пьет суп, да? Есть такие слова. Как достойно подойти к причастию, что значит недостойно?
Но есть общее понятие недостоинства. Все понятно, что мы люди грешные, приходим к святые и причащаемся самого тела и крови Господа нашего Иисуса Христа. Но есть такое, когда мы приступаем, где-то не исповедовались, где-то поленились, где-то что-то еще. Но в данном случае хотя бы при подходе к самому причастию, по своим немощам уже телесным, душевным, нужно просить Господа, Господи, помилуй, прости и не осуди.
Если вот он подготовился То есть он исповедался, он прочитал необходимые правила, он готовился, но вот в момент перед причастием его что-то разозлило. Часто такое
Тоже
бывает.
Тоже такое бывает, да.
Он может подходить?
Нет, он может подойти, но при этом, если есть возможность примириться или после причастия примириться, и в крайнем случае в себе внутри задать такую задачу, что обязательно и примириться с этим человеком, и эту злобу в себе искоренить.
Как часто нужно причащаться в обычные дни и в пост?
Это уже на усмотрение духовников. Кто-то, может, нуждается в ежедневном причащении, кто-то более в частом, там, еженедельном, кто-то в ежемесячном, а кто-то раз в полгода. То есть это все определяет духовник.
Как часто нужно причащать детей? Тоже духовник определяет?
Нет, вот детей можно почаще причащать. По крайней мере, хотя бы раз в неделю, на выходных, на воскресенье приносить, особенно до 7 лет, и причащать обязательно.
А вот после 7 ребенок уже должен исповедаться, как быть с этими правилами? Или есть какие-то послабления?
Все, уже после 7 лет человек уже и проходит такую исповедь, такую, какую-то такую детскую, да, достаточно. Но и уже и подход к правилу какое-то краткое должен почитать,
ну,
молитвенное.
Краткое, то есть для них есть
что-то
какие-то?
Конечно, он же все-таки еще ребенок, но он уже начинает сознательно подходить к этому таинству и особенно ответственно.
Часто можно такую картину наблюдать. Родители приносят детей к причастию, но сами не причащаются. Скажите, вот у ребенка есть духовный рост от того, что его причащают, но он не видит, что родители ведут церковную жизнь?
Нет, это немножко опасный путь, потому что происходит раздвоение. Ребенок тянется, а родители, наоборот, могут тянуть в другую сторону. И у ребенка может происходить раздвоение. Поэтому родителям обязательно вместе с чадом, и они должны быть примером, в первую очередь, для чада.
Ваше Преосвященство, я благодарю вас за интересную беседу и прошу вас ее завершить.
Благодарю, Анна, и всем пожелаю, чтобы благодать этих таинств всегда пребывала с нами, как исповеди, так и причастие, и помогала нам в христианской жизни.